Оксана Панкеева. Хроники странного королевства. Книга 6. Рассмешить богов. Глава 1. Эпиграф. Но как только Чебурашка открыл входную дверь, ему на голову неожиданно свалился большой красный кирпич. Эдуард Успенский. Официальная процедура подтверждения подлинности Шеллара III была назначена на 25-й день Бирюзовой Луны. Местом означенной процедуры был выбран тронный зал Элвиса, поскольку Шеллар настаивал на том, что такие мероприятия следует проводить на нейтральной территории. И, как ни странно, ландрийский коллега его горячо в этом поддержал. После церемонии было запланировано внеочередное заседание Международного совета, посвященное повальным неприятностям последних недель. Заседание поначалу планировалось на конец Луны, но потом было перенесено по просьбе Элвиса и с общего согласия остальных членов Совета. О том, что идею совместить оба мероприятия Элвису подкинул все тот же Шеллар, скромно умалчивалось. Его Величество об этом просил Пафнутий, который членом Совета не являлся, и, если бы до истинной причины кто-то докопался, могло дойти до скандала. На церемонии присутствовали все правители континента с семействами, исключая президента Мистралии, но включая непризнанную королеву Дану, придворные маги всех королевских домов, включая метрессу Джоанну, но исключая шамана Данны, еще более непризнанного, чем его королева, избранные представители аристократии всех королевств и члены Совета магнатов Галдианы, руководители спецслужб и специально приглашенные представители прессы. Ожидаемый всеми казак на церемонию не явился, на словах передав через Силанте, что делать ему там нечего. О смерти и бессмертии он знает не больше остальных, а позориться перед сбродом разноряженных господ ему неохота. К тому же он совершенно уверен, что злючка Морриган непременно постарается его опозорить. Эта дама уже 45 лет обижена на него за то, что он облил ее святой водой и трижды перекрестил при традиционной попытке обернуться демоном в пикантный момент. Кантору было любопытно понаблюдать за всеми высокопоставленными гостями, послушать, о чем они говорят, кое с кем поздороваться. Но, к сожалению, он был уже на работе, поэтому ограничился тем, что поиграл в гляделки с господином Крошем, находившимся при бесценной персоне своего босса. Обмен злорадными взглядами и гадостными ухмылками закончился полной победой Кантора. Крош запсиховал, задергался и продемонстрировал свою бессильную злобу всем, кто только мог его видеть. Кантор в последний раз победно ухмыльнулся и отвернулся, будто он тут был ни при чем. Мероприятие еще не начиналось, и приглашенные прохаживались по залу, раскланиваясь, беседуя и демонстрируя наряды. Кантор, как ему и полагалось, держался рядом с королем и честно прикидывался обычным охранником. Собственно, он и так частично им являлся, а какие-либо действия должен был предпринимать только по сигналу напарников, которые непосредственно занимались охраной его величества. Напарниками Кантора были высокий неразговорчивый вор, тоже первоклассный стрелок, и старенькая магичка, мастер щитов. Оба – профессиональные телохранители с огромным стажем и наверняка лучшие в своем деле. Оно и понятно, кому попало не доверит охранять первое лицо королевства. Вопреки ожиданиям Кантора, напарники на него не косились и никоим образом не демонстрировали недовольство тем, что к ним пристроили бесполезного новичка. Видимо, предусмотрительный король заранее снабдил их соответствующими инструкциями, и Кантору было весьма любопытно, что же его величество им наплел, ведь наверняка не правду, а нечто туманное, но настолько действенное, что новому охраннику готовы были простить даже пребывание на посту в не совсем адекватном состоянии. Перед выходом на работу Кантор выкурил изрядный косяк непонятно из каких трав, смешанных лично придворным магом, и теперь эти травы благоухали в радиусе нескольких локтей, так что напарники не могли этого не чувствовать. Удовольствия от косяка Кантор не получил никакого. Однако мэтр утверждал, что зелье проверено в деле неоднократно и стимулирует стихийные способности лучше всякого алкоголя и любых известных наркотиков. Пока что Кантор чувствовал только уже упомянутый запах и неприятную тяжесть в голове. На него наложили заклинание, обостряющее слух, так что теперь он мог слышать практически все, что говорилось в зале, даже шепотом в дальнем углу. Однако ничего интересного пока не услышал. Представители аристократии королевства Артан, графы Манкар и Динар, а также герцоги Геранди, перешептывались, предвкушая хоть какой-нибудь скандал. Даже если с их королем ничего не случится, они втайне надеялись на потасовку королевы Киры с королевой Даной на почве ревности или на публичной разборке его величества Шеллара с коллегой Александром. Представители Лондры стояли столбами, то ли в силу воспитания, то ли до сих пор перепуганные репрессиями, которые закатил их король после неудачного заговора, и от них не было слышно ни слова. Поморцы вели себя более оживленно, чем обычно, даже Пафнутий молчал как-то напряженно, однако и они ни о чем интересном не говорили. Голдианцы обсуждали какие-то деловые вопросы, говорили о пошлинах на оружие и налогах на добавочную стоимость, в которых Кантор ничего не понимал. Королева Галанта шипела на мужа и придерживала за подол старшую дочь, которая воспринимала происходящее как повод этим самым подолом повертеть. Причем соплячка пялилась именно на Кантора, как будто в зале других мужиков мало. Не видит, что человек на работе. Впрочем, принцесса Люсиль была не одинока в своих стремлениях. Пробежав взглядом по залу, Кантор обнаружил, что на него посматривают с интересом, выходящим за рамки простого любопытства, еще многие дамы. К примеру, королева Лондры. Ох, не зря его величество упоминал, что его кузина дура набитая. Две дочери Лисаветы, якобы порядочные примерные жены. Невестка господина Дорса. Умереть можно со смеху. Глава ландрийских спецслужб принцесса Элизабет. Тоже можно умереть, только с перепугу. А также 14 незнакомых дам, представительниц аристократии, две журналистки, одна из телохранителей императора Лао и... твою мать! Личный секретарь Луи IX Монсьер Гаше, падла, гад, извращенец. Кантор, который питал к таким вещам вполне объяснимую ненависть, едва удержался от немедленного мордобоя и, чтобы успокоиться, поискал глазами Ольгу. Он давно заметил, что ее присутствие действует на него как умеренная доза фанги, то есть слегка расслабляет, немного веселит и вызывает желание. Почему ей вечно кажется, будто она хуже всех выглядит, и все только об этом и думают, глядя на нее? Если все время так думать, сутулиться и кукожиться, то можно и в самом деле показаться хуже, чем ты есть. А ведь она не такая. Вернее, такая она только на людях. Видели бы ее эти люди в моменты страсти, когда она себя не помнит. Тогда они не задавались бы глупыми вопросами, что этот чокнутый мистралиец в ней нашел и есть ли у него вообще глаза. Вот она, голубушка. А опять стоит, стесняется. Ну зачем с такой завистью пялиться на Эльвиру? Так ведь действительно легко расстроиться и пасть духом. Почему не посмотреть на принцессу Элизабет, например? Сразу бы себя красавицей почувствовала. Неудивительно, что Ольга с королем так легко подружилась. Вот уж родственные души. Но король в последнее время, похоже, перестал страдать по поводу своей внешности и напрочь забыл, что такие переживания вообще когда-либо имели место. Почему бы Ольге не последовать его примеру? Сегодня она выглядела изумительно. Как все-таки много значит для женщины платье, прическа и правильно подобранный макияж. И мужики на нее заглядываются не по-детски, особенно не избалованные ландрицы. Жаль, что это официальное мероприятие, а не бал или просто прием. Тогда бы они еще и ухаживать начали. Может быть, такое проявление внимания к ее скромной особе пошло бы ей на пользу. С этими высокопоставленными особами разве так себя вести нужно? Тут надо грудь вперед, подбородок вверх и смотреть на всех так, словно они ростом с гномов. Ну, не на всех, на Элвиса не надо, обидеться, а на прочих можно. И тогда уважать будут. Ковриками стелиться, в ноги кланяться, каждый взгляд ловить и в рот заглядывать. Познакомить бы ее с мамой. Вот у кого ей надо поучиться вести себя в обществе. Только к маме нельзя. Плаксу попросить, что ли, чтобы познакомил. В это время Ольга, ничего не подозревая о воспитательных рассуждениях своего возлюбленного и не имея даже понятия, что у него вообще есть мама, бродила по залу за Кирой, как ей полагалось, и действительно чувствовала себя ужасно. Ей казалось, что все обсуждают только ее и говорят о ней непременно какие-нибудь гадости. Но какой смысл надевать роскошное платье, если оно смотрится на ней ничуть не лучше, чем то со шнуровкой спереди, которое ее любимый кабальер заляпал соусом в первый вечер знакомства. И труды несчастного придворного парикмахера, который сам чуть не посидел, сооружая прическу из ее жалких волосенок, были совершенно напрасны. Да и зачем вообще король приволок ее сюда? Неужели в этом такая необходимость? Вдруг Ольга спохватилась, ведь он же сказал. Вот курица, сказал же, смотреть внимательно по сторонам и докладывать обо всем, что увидит странного, а она ходит, не отрывая глаз от пола. Девушка тут же подняла голову и принялась честно смотреть по сторонам, выискивая что-нибудь странное и попутно размышляя, что является странным в понимании его величества. По ней тут вообще все странно, хоть она и успела привыкнуть к этому миру и уже многому не удивлялась. Да хоть дракон сейчас войди в зал, вряд ли это будет странным. Разве что... Вот разве что... Ой.
То, что увидела Ольга, обратив свой взор в сторону какого-то старинного батального полотна, чтобы рассмотреть его получше, мгновенно развеяло все ее сомнения о странностях.
У стенки под картиной стоял Толик. Само по себе присутствие Толика, где бы то ни было, возможно, и не являлось странным. Но этот лопоухий полуэльф был одет в мешковатые пестрые шорты по колено, длинную футболку с надписью по-русски «8-й всеславянский рок-марафон памяти Конгрэма» и неизменную кепочку «Радио Прикол». И никто на это не обращал внимания. В первую секунду Ольга оторопела. Если Толик невидимый, то почему не срабатывает та хваленая сигнализация, о которой распинался Флавиус? Не может же быть, чтобы в Лондре этот момент упустили из виду. А если видимый, то почему на него не обращают внимания? Может, опять какая-то Марайя? Может, он на себя иллюзию нацепил, как тот дракон? А у кого же спросить? — подумала Ольга. Она огляделась по сторонам в поисках мэтра Эстрана, но, увидев, как он с прочими придворными магами выходит из зала в боковую дверь, не решилась его догонять. Королю сказать? А что король в этом понимает? О, Мафей! Вот с ним надо это обговорить. Он и разберется, и не получится, будто она Толика ни за что ни про что застучала, а тут даже неудобно. Король ведь, наверное, врагов каких-нибудь имел в виду, а Толик, он же свой, западло же так делать, пронеслось в голове у девушки. Ольга решительно развернулась и направилась к Мафею, который как раз вел оживленную беседу с принцессой Жанной. А пока она шла, прикидывая, под каким предлогом его от этой принцессы оттащить, чтобы та не разобиделась, случилось то, чего Ольга боялась с того самого момента, когда ступила на полированный черный мрамор тронного зала. Так всегда и бывает. Если чего-то очень боишься, то именно это и случается, как только отвлечешься. Когда она пересекала центр зала, где должно было происходить основное действо, правый каблук скользнул по зеркально-гладкому мрамору, нога подвернулась, и... Ольга в панике замахала руками, пытаясь как-то удержаться на ногах, но смогла ухватиться за какой-то шлейф, который подвернулся ей под руку. Как оказалось, это был артанский флаг с золотыми орехами на голубом фоне, который до встречи с летающими дамами спокойно висел себе, никого не трогая, на колонне позади кресла для его величества. На чем он там крепился, Ольга рассмотреть не успела, но держался он явно на соплях. Веса падающего тела девушки флаг не выдержал, и она все таки растянулась на полу, попутно увлекая за собой несчастный элемент дизайна. Поскольку сей геральдический символ был длиной 1.3 метра, то он накрыл Ольгу с головой, отчего она моментально представила себя гробиком на похоронах, хозяину которого скоро будут отдаваться воинские почести. Следом за флагом рухнул декоративный абажур от светильника и разбился об голову Ольги. За ним последовал светильник, и в придачу ко всему сверху шлепнулся благоухающим можжевельником веночек, символично завершив последним мазком несравненный шедевр, который, как иначе, как «мдец», назвать было невозможно. Во всяком случае, в первую секунду у Ольги других слов не нашлось.
«Ой, стыдобища!»
Чуть не заплакала она секунду спустя, мгновенно забыв про Толика и в красках представив себе, как все господа в зале в один момент обернулись на грохот и изрядно развлеклись, созерцая ее сползшие чулки и панталоны цвета молодого салата. Если только все это кружевное исподнее не скрыл упавший государственный флаг. «Ну за что мне все это? Чем я провинилась перед богами, что они меня создали такой коровой?» Ольга спешно одернула платье и, решившись выглянуть из-за помятого символа державы, увидела вокруг себя человек 8 кавалеров с протянутыми руками. Ни хрена себе воспитание. Даму накрыла флагом, она сорвала со стены светильник, в конце концов просто растянулась на полу и даже не улыбнулся ни один. На полном серьезе подбегают, предлагая помощь. Впрочем, это же ландрийцы, у них вообще не принято особо демонстрировать свои чувства. Может, в душе они со смеху загибаются, но морду держат кирпичом, как и подобает джентльменам, пронеслось в голове у Ольги. «Вы не ушиблись, леди?» Вежливо, но без малейшего сочувствия вопросил один из господ, пока девушка поднималась. Второй с подобающим поклоном поставил перед ней улетевшую в момент падения туфельку.
«Нет, спасибо»,
— промямлила Ольга. Это было почти правда. Она не ушиблась. Ее ушиб разбившийся абажур. И шишка, наверное, будет. Сейчас шишку не видно под остатками прически, но завтра вылезет во всей красе. Третий ландриец с некоторой неуместной поспешностью предложил господам проводить даму и пообещал сей же час распорядиться, чтобы флаг, светильник и веночек повесили на место.
«Спасибо, я сама дойду».
Ольга встряхнула ворох ткани, пытаясь отыскать вторую туфельку, и чуть не упала опять. Из голубых золотым складок вместе с потерянной туфелькой вывалился какой-то странный предмет, который с первого взгляда показался фрагментом капителя пострадавшей колонны. Ольга даже успела было ужаснуться своей разрушительной силе, но в следующий момент рассмотрела пластмассовый корпус, явственно различила кнопки, махонькую, тускло светящуюся панельку и, вмиг позабыв о только что пережитом позоре, заорала на весь зал.
«Ваше Величество, смотрите, что тут есть!»